Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с художественным руководителем и главным дирижером Государственного академического русского концертного оркестра «Баян» Анатолием Полетаевым.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Двое бесноватых встречают Христа на другом берегу Генесарецкого озера, в стране Гергесинской. «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Кричат они Христу. Хотя на самом деле говорят в этих несчастных, взявшие над ними полную власть бесы. И здесь, на примере конкретного евангельского эпизода, Священное Писание свидетельствует нам о реальности той злой и темной силы, представителей которой христианская традиция издавна именует бывшими ангелами из-за своей личной позиции по отношению к Богу, ставшими демонами, бесами, духами нечистыми. Также мы видим здесь именно разрушительное проявление этой силы, истинный характер демонического отношения к человеку, да и вообще ко всему живому в Богом сотворенном мире. Суть же этого отношения заключается в том, что дьявол и с ним вся сила бесовская, хотя изначально имели добрую ангельскую природу, но после отпадения от Бога никогда и ничего благого, положительного, доброго не могут принести или дать человеку, но всегда несут только разрушение, утрату, смерть, урон. Так и в данном евангельском эпизоде бесы, изгнанные из двух доселе бесноватых, по их же просьбе вселяются в свиное стадо и тут же влекут это стадо в погибель, низвергаясь с обрыва в море. Святые отцы говорят о том, что дьяволу свойственно стремление к материальному развитию, к воплощению, которое в принципе неосуществимо, потому что ангелы изначально созданы как бесплотные духи, но которая иррациональным образом присутствует в действиях демонической силы и также не ведет ни к чему положительному или созидательному по отношению к человеку, окружающему миру и всему живому. И всякая романтизация или поэтизация того или иного дьявольского действия или образа, который эти действия могут принимать, неизбежно погрешает против истины, неизбежно включает в себя ложь как таковую, потому что усваивает самому дьяволу хоть что-то положительное или созидательное, а это значит клеветать на Слово Божие, которое свидетельствует об этом враге рода человеческого, что он был человекоубийцей от начала и является отцом всякой лжи. Один из наиболее характерных примеров такого рода романтизации – это роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а также и недавняя экранизация этого романа. Можно спорить о художественных или литературных достоинствах этого произведения, можно по-разному трактовать и наличествующую псевдоевангельскую линию, тогда как из одного эпиграфа видно, что главным героем романа и является дьявол, фигурирующий под именем Воланда. Именно он, а также похождения его свиты, изображены с наибольшим блеском и убедительностью. В то время как блажененький Иешуа ни в какое сравнение с этой дьявольской фееричностью не идет. И что бы там ни говорили премудрые в своем роде толкователи этого романа, пытающиеся доказать, что таким образом Михаил Булгаков хотел обличить советское безбожие, показать, какому разгулу бесовщины оно ведет, а в определенной степени автору это действительно удалось. Все равно одной из главных содержательных составляющих романа оказывается возвеличивание, романтизация образа дьявола и иже с ним. А когда это так, все остальные нюансы, детали, другие линии этого литературного произведения уже оказываются, словно проказы, заражены магией этой воландиады, и выкристаллизовать какой-либо чистый содержательный смысл оказывается чрезвычайно сложно, потому что везде начинает таиться этот хихикающий бесенок, принимающий обличие различных персонажей, или же просто возникает недоуменно-тоскливое ощущение, особенно от финала романа, от всех этих прогулок Пилата с Иешуа в лунном свете, визитов псевдо-Матфея к Воланду, а также, что характерно, и от многосерийной экранизации, где вроде все правильно, почти все, что называется по тексту, но возникает ощущение чего-то тоскливого и мутного, быть может, как раз от того, что иначе от общения с нечистью и не бывает. Если же мы вспомним евангельский эпизод, повествующий о стране Гергесинской, то увидим, что, несмотря на то, что Христос избавил тех двух человек от столь жестокого беснования, жители той страны вышли ко Христу с просьбой покинуть их, уйти, потому что им не нужно то благо, которое принес им Христос, освобождение от греха. Они не желают расстаться со своими свиньями, то есть со своими страстями. Жителям страны Гергесинской дороже их одержимость, их собственное беснование, почему они фактически и изгоняют Спасителя. Тем самым в стране Гергесинской нет Христа, нет света истины и правды Божией. Тьма есть тьма, и даже если ее поэтизировать, прославлять и находить в ней свой подтекст или тайный смысл, даже если тьму называть светом, то истину светом она все равно не станет. Можно сказать, что в несколько символическом смысле такого рода произведение, как «Мастер и Маргарита» Булгакова, тоже принадлежит к области страны Гергесинской. Там нет Христа, но есть самое настоящее беснование. Там нет настоящей веры, надежды и любви, потому что наибольшая вера и поклонение даруются всемогущему Воланду, а не страдальцу Иешуа. Далее, любовь «Мастера и Маргариты» никак не назовешь христианской любовью, в то время как вечный покой для «Мастера» почему-то испрашиваемый Иешуа через посредника у Воланда, сильно напоминает что-то вроде дантовского лимба, то есть первого круга ада как такового. То есть в романе мы не находим ни любви, ни веры, ни надежды в их евангельском понимании. Впрочем, в стране Гергесинской их и не может быть, потому что настоящий Христос изгоняется, а оставшиеся демоны вместо этих добродетелей – могут дать человеку только жалкие подделки. Так и получается в булгаковском шедевре. Вместо Бога Воланд, вместо Христа Иешуа Ганоцари, вместо святых, вместо апостолов, мастер с его сожженным романом и ведьмой Маргаритой. Да, можно восторгаться художественными достоинствами романа. Можно сделать его темой для миссионерского диспута. Пожалуйста. Роман и впрямь дает для этого не один повод. Но если там нет настоящего евангельского Христа, а есть дьявол и некто Ганоцари, то стоит ли уподоблять эту Воландиаду еще одному христианскому откровению? Стоит ли считать страну Гергесинскую землей обетованной? В ответ на просьбу жителей этой страны Христос просто уходит от них. Он не навлекает на них каких-либо особых кар, и вовсе не проливается на них огненный дождь за их дерзость и своего рода богоборчество. Они остаются при своих свиньях, грехах и при своих демонах, которые, в принципе, их устраивают. А Христос идет к тем, кто его принимает, к любящим его. Так часто бывает и в жизни, в истории человечества, в культуре и искусстве. И не лучше ли, и не правдивее ли было бы так же, подобно стране Гергесинской, оставить булгаковскому роману его демонов, о Священному Писанию Нового Завета и христианской культуре как таковой, настоящего евангельского Христа.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священник повторяет в дни печальные великого поста, всех чаще мне она приходит на уста, и душу мне свежит неведомою силой. Владыка дней праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей, и празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Благовещение», я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов, а в гостях у нас сегодня замечательный музыкант, профессор, дирижер, основатель, художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического русского концертного оркестра «Баян» Анатолий Полетаев. Добрый день, Анатолий Иванович.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Евгений.
Прозвучала песня «Отцы-пустынники». Песня в исполнении Леонида Зимненко, на многим, конечно, прекрасно известное стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, а музыку написал Анатолий Иванович Полетаев. Когда-то мы встречались уже в этой студии с Анатолием Ивановичем, но это было достаточно давно. Даже два эфира у нас, по-моему, было. Один эфир был посвящен оригинальному музыкальному творчеству нашего сегодняшнего гостя, а второй эфир как раз вот этой теме, которая отразилось в русской музыке, переложение известной молитвы Ефрема Сирина, потому что отцы-пустынники пушкинские, ну, существуют и другие варианты. Скажите, Анатолий Иванович, вот за те несколько лет, что мы не виделись, что произошло с Баяном, потому что были какие-то проблемы у оркестра одного из ведущих музыкальных коллективов в России. Были проблемы, по-моему, и с залом, и с финансированием, и с тем, кто руководит этим коллективом. Какие-то подвижки к лучшему произошли, даже письма составлялись, да, в адрес верховной власти с просьбой помочь, с просьбой решить эти проблемы, и в московскую власть тогдашнюю вы обращались, и вплоть, по-моему, до Путина.
Да, все это так. Если бы не Путин, то уже оркестра бы не было. Он распорядился оркестр сохранить и поддержать. Но оркестр сохранили, так сказать, юридически, а не поддержали. И дело в том, что оркестр – это символ, это флаг объединения славянских культур. Это баян, древнеславянский певец-сказитель, который написал свой баянов гимн 17 веков тому назад. И в этом гимне главная тема – «Славяне, объединяйтесь от внешних врагов». Актуально по сей день. Вот за то, что мы занимаемся патриотизмом, укреплением славянских культур, занимаемся национальным самосознанием, мы терпим нападки на нас со стороны бездумных чиновников и русофобов, и внешних, и внутренних. Это сегодня уже понятно, они ведут, готовят Третью мировую войну против России, против россиян, против русских. Они не могут терпеть существование такого оркестра с таким флагом, с такой идеологией и с такой убежденностью. И православно-патриотический репертуар их заставляет, как бесов, корежиться, и они возмущаются и всячески пытаются уничтожить оркестр. Уже из того оркестра, который насчитывал 104 единицы, сейчас осталось только 30 с лишним. Это почти в 3 раза сократили. Не, всегда была минимальная зарплата. Ну, в общем, все на разрушение.
Но при этом вот я был же на концертах вашего коллектива. Ну, замечательные профессионалы, суперпрофессиональные музыканты. Настолько слаженно все звучит, настолько это душу поднимает, что ли. Духоподъемные произведения обычно вы выбираете в качестве тех, которые представляются на концертах.
Ну, так
концертах.
И должно быть, иначе какой тогда баян? Иначе почему я народный артист Советского Союза, если я не понимаю и не знаю, как работать на сцене и зачем мы существуем? Мы существуем для просвещения, воспитания, образования и сохранения души нашей, души православной, души национальной. И это не может не нравиться. И нам помогают лучшие произведения нашей литературы, музыкальной классиков. Это и Глинка, и Чайковский, и Римский-Корсаков, и Глазунов. И все остальное – это гарантия качества, это гарантия успеха. Остается только добросовестно, трудолюбиво работать и исполнять.
Ну, от высокой патетики давайте все-таки к некой конкретной истории вопроса. У вас был построен концертный зал, до 95-го года он существовал, на руинах храма Святого Власия. Потом, значит, это передано было патриархии, вам дали помещение.
Ничего не дали взамен.
В театре «Зенит», или, по крайней мере, была написана
ничего,
какая-то бумага.
Ничего не дали взамен, мы тарились и очень много потеряли, жили в сырых подвалах. И, наконец, мне удалось добиться силами генерального прокурора, чтобы нам дали зал на время хотя бы. И дали нам этот зал, потом снова отобрали, снова выбросили на улицу. Мы там пытались организовать центр славянской музыки, первый центр в Москве и в России. Но это тоже не нравилось властям, чиновникам. Они это все уничтожили. Сейчас мы, опять же, мучаемся без помещения, арендуем. Сейчас в цеху завода в одном сидим, репетируем, выживаем и ждем того времени, когда за нас заступится власть какая-то. Нас поддерживает только Господь.
А вот то, что в интернете написано, что у вас есть концертная репетиционная база, клуб завода имени Войтовича.
Уже
есть?
Разгромили этот клуб Войтович,
уже и туда добрались.
И туда,
да?
Давно уже и клуба нет, не существует. Это там был приличный директор, который дал нам время пережить. 2 года мы там существовали и сохраняли свою живучесть.
А вот президентский грант, о коем тоже писала пресса, что это за система и легко ли этот грант получить?
Грант нам не дали, людям? Несмотря на то, что оркестр был на высоком уровне достижения. Он был лауреат престижных премий, он был государственный, академический. Мы играли очень серьезные произведения на серьезном уровне. И всем оркестрам дали академические Москвы гранты, а у оркестра «Баян» было решение ликвидировать, как это сформулировано было, в связи с оптимизацией расходов. И оптимизировали, но благодаря защитников Москвы, страны, были письма, возмущенные и съезд славянских народов Беларуси, Украины, России, единогласно написали письмо и послали Путину. И Путин положил резолюцию сохранить. И благодаря этому мы до сих пор существуем, но бедствуем.
Ну, под соусом вот этого призыва оптимизация расходов идет такой неуклонный погром социалки, и мы на наших глазах все это
идет расцвет русофобии, будем говорить прямо, русофобии внешние и внутренние. Они имеют деньги, им помогает ЦРУ, они работают на уничтожение всего русского, всего национального в России. Это третья информационная война международная.
Ну, несмотря на это, создаются произведения духоподъемные, музыкальные, поэты творят. Всегда есть давление, всегда все тысячи лет существования.
Это слабое,
России,
слабое утешение.
И выживает только сильный, тот, кто духовно стоек. Я думаю, вполне уместно поставить еще одно произведение, которое написано Анатолием Ивановичем Полетаевым. «Сохрани, Господь, и спаси». А кто солисты?
Солисты Наталья и Юрий Цыгановы. Талантливые певцы. Они исполнили это тоже в рабочем варианте. Мы еще не смогли это записать в профессиональной студии, как следует, не хватает средств, возможностей организационных. Но они молодцы, помогли мне все-таки показать это на одном концерте. Мы записали в рабочем варианте, и я рад, что вы сегодня это покажете. Это на стихи Синявского очень хорошая молитва. «Сохрани, Господь, и спаси колокольный звон на Руси».
Хорошо, итак, «Сохрани, Господь, и спаси» в исполнении Натальи и Юрия Цыгановых.
Храни, Господь, и спаси. Колокольный звон на Руси и святую веру в груди возроди, Господь, возроди.
Там, где место подвигу есть, воскреси отвагу и честь, и прогонит Русь воронье, воспевая имя Твое.
Чтобы хлеб на нивах расти, детей красивых крестить, чтобы слава русских имен вознеслась на крыльях времен. Дай молитву монастыря, радость жизни дай матеря. Державной Руси воскреси, Господь, воскреси.
Анатолий Иванович, ну что вас подтолкнуло, какой побудительный мотив был, когда вы сами стали не просто дирижировать оркестром, но сами стали писать, выступили в качестве композитора? Помните свои первые произведения? Может быть, это очень давно было?
Да, это более 30 лет тому назад. Первый мой композиторский грех, как я называю, был монастырский хорал на стихи отца Романа. Я переделал эти стихи, потому что у него стихи были посвящены звонарю монастырскому, а я написал музыку не о звонаре, а молитву о России, потому что там главный кульминационный текст – это классика православных молитв: «Господи, сохрани и спаси Россию, да будет воля Твоя». И это монастырский хорал. Но с тех пор это не мой хлеб, это не моя профессия, казалось бы, не мое призвание быть композитором. Я всегда был исполнителем, дирижером. Но заставила жизнь все-таки откликаться и писать музыку ту, которая сегодня нужна и которой нет. Она, может быть, не претендует на высокие уровни композиторские, но, однако, я член Союза композиторов России. Мои произведения все-таки звучат в разных залах, ответственных концертах. Ну, например, этот монастырский хорал, о котором я говорю, первый, он звучал на тысячелетие христианства, исполнение хором в 2000 человек у храма Христа Спасителя. Монастырский хорал звучал в Иерусалиме на Пасху, когда Алексий Патриарх ездил туда, он брал хор с собой, и хор и солист Степанович пел вот этот монастырский хорал. То есть я все-таки пишу не в стол и не для себя, а пишу для профессиональной деятельности, творческой, просветительской, прославляющий нашу православную культуру.
Анатолий Иванович, а кто вам близок? Кого бы вы назвали, может быть, и учителями своими в плане композиторской деятельности из русских композиторов, и из мировых композиторов, классиков? И второй мой вопрос. Из молодых, из наших современников, кого бы вы могли отметить? Все-таки не прерывается вот это вот духовное единство с нашими гениями музыкальными? Есть люди, которые, несмотря на все сложности, все трудности, все проблемы, продолжают заниматься сегодня творчеством музыкальным?
Ну, среди ярких представителей современных композиторов, профессиональных, которые имеют право нести эстафету, заложенную нашими предками, Рахманиновым, Чайковским, Глинкой, Римским-Корсаком, это современный вот композитор, покойный ныне Свиридов, и второй живущий мой земляк, и, так сказать, одногодка, это Овчинников Вячеслав Александрович. Это профессиональный, крупный, великий композитор. Его мало играют, исполняют, не дают демонстрировать его талант, творчество, но это действительно композитор, который имеет право называться великий русский композитор. Это современник. Что касается молодежи, я не знаю этих произведений то ли от того, что их не показывают, то ли от того, что их не существует. Известно, что серьезная музыка, духовная, во всем мире деградирует, она превращается в такую профессиональную, не классическую, а профессиональную, сугубо профессиональную, извращенную звуковую среду. Вот она не является музыкой в том смысле, в котором мы привыкли. Музыка – это всегда прекрасное понятие, божественное. Это основа консонанса, это основа любви, содержания и созидания. Это не музыка разрушения, это не музыка травмы, не музыка войны и безобразия. А сейчас именно современная музыка занимается вот этим авангардом, так же, как живопись, как театр. Все это идет романтизацией пороков, кончается это в конечном итоге.
Ну и деструктивное итоге начало начинает.
Да, это все разрушение, это все кончается черным квадратом в живописи и это бредом сивой кобылы в профессиональной музыке.
Скажите, а Свиридов, были вы лично с ним знакомы? Видел ли он какие-то ваши произведения?
Как да, отнесся? Я с ним встречался, был знаком. Он мне разрешил и своим оркестром, когда еще был оркестр народных инструментов у нас, мы играли его триптих симфонический, мы играли некоторые его части из его знаменитой свиты «Метель». Не было ни одного оркестра, который не играл Свиридова. И Свиридов сказал, что самое сложное – писать просто. А до этого он переболел всеми измами современными и все-таки вернулся в реалистический стиль и стал писать так правдиво, просто талант.
Гениальную простоту.
Да, гениальную простоту. Простота и примитив существуют рядом, но между ними глубокая пропасть. Простота – гениальность, а примитив – это бездарность.
Анатолий Иванович, ну, не могу такой вопрос не задать. Был период, ну, мы зачастую вспоминаем это время с такой массированной критикой, что называется, период существования Советского Союза, но, тем не менее, как Райкин говорил, жуткое было время, эпоха проклятого тоталитаризма, но рыба в каме была. Тоже действительно было суровое время, все идеологизировано. И тем не менее, вот я вспоминаю тогдашнее телевидение. Звучали они, в общем-то, хоры самые разные на нашем экране, на центральном телевидении. Сегодня этого нет. Сегодня куда-то все исчезло. Я думаю, что многие наши радиослушатели даже не знают про существование вашего коллектива. Какие-то попытки вы предпринимали, предпринимаете, чтобы все-таки донести свое замечательное творчество до широких масс? И чем эти попытки заканчивались? Есть канал «Культура». Как-то даже фестиваль у них проходил хоровой, где звучали различные хоры. Один или два дня шли вот эти вот телевизионные версии. Что происходит и происходило по отношению к баяну?
Ну, я уже говорил, что баян не терпит за правду, не терпит за линию, за идеологию, за тот флаг, который мы держим. На нашем флаге, как я уже не раз говорил, написано «духовность, народность, патриотизм, державность». И наша задача не развлекать, а задача воспитывать и образовывать. И мы не входим в эти коммерческие системы, которые зарабатывают деньги на романтизации пороков. И при нашей открытости и откровенности никто с нами сотрудничать не собирается. И мы считаемся врагами. В своем собственном государстве мы как изгои.
То есть стали диссидентами?
Ну, да, рода, как, да? Нас не, мы не стремимся, диссиденты не мы. Диссиденты — это те, которые недовольны своим народом, своей страной и стремятся уехать в лучшие страны и в лучшие города. Они уезжают из страны, а мы никуда не стремимся. Мы русские, жили здесь, родились и будем жить. И воюем за Россию, как ополченцы нынешние сейчас на Украине воюют. И поэтому договариваться с нашими противниками о том, чтобы нас пустили в эфир, это бесполезно. У нас нет ни денег, ни банков, которые нас поддерживают, никаких спонсоров. У нас только есть одно – наука терпеть, которую Христос завещал.
А деньги вообще просили? Были попытки вот прийти на какой-то канал, сказать, вот запишите сольную версию, поставьте в эфир там несколько раз, а вам ответ говорили, Анатолий Иванович, да пожалуйста, ну, миллион там принесете, там, нет, или два, или три.
Ну, такие откровенные разговоры, они же не дураки, они не будут это говорить. Они нам, им деньги не нужны, наши деньги не нужны. Они зарабатывают без нас на безрассудство.
То есть вас даже и за деньги бы,
конечно,
не поставили?
Конечно, конечно. Ведь для того, чтобы быть вором, надо быть надежным для воровского сообщества. И туда пускают только тех...
Ну, членам коморы, да?
Ну, конечно, тех пускают те, кто надежно будет соглашаться с этой системой. А честных людей воровское сообщество не принимает.
Ну, грустно это все слышать, но, зато тем не правда. Менее, по крайней мере, это правда. Ну что ж, на Благовещении все-таки звучат произведения достойные, патриотические и духовные, те, которым, может быть, выход перекрыт на многие большие электронные СМИ. Следующее произведение «Марш ополченцев Донбасса». Как оно появилось и кто его исполнит? Расскажите, Анатолий Иванович.
Ну, это мой, так сказать, отклик на те события, которые происходят. Ополченцы сегодня бескорыстно, не за деньги и не за славу, воюют за русский язык, за русскую культуру в целом, за свой народ, за право быть людьми и говорить на том языке и жить в той культуре, в которой они привыкли тысячелетиями. И это русские области, они сейчас испытывают очень большое давление, геноцид. Сегодня против них выступают русофобы. Как мы их можем поддержать? Ну, государство поддерживает их сейчас продуктами, поддерживает медикаментами, а мы должны поддержать их морально-нравственной позицией. И я написал вот этот марш, это и музыка, и стихи мои, не стихи, а слова больше. И для того, чтобы послать это ополченцам, как привет и как моральную поддержку, что они умирают, но их подвиг будет...
Да, но Россия с ними, и это вот духоподъемное начало, оно все-таки людям помогает, несомненно, потому что кроме там оружия, автоматов и прочего, кроме боеприпасов, нужна еще духовная поддержка.
Да с ними ничего не могут сделать, они продемонстрировали два подвига, они сделали профессиональной армии, вооруженной всеми современными видами оружия, сделали два котла и уничтожили. Если бы не эти перемирия, которые их останавливают, они уже давным-давно бы отстояли свои права и диктовали.
Да, но это одно из чудес Господних, воюют-то в основном, конечно, не оружием из России, а трофейным оружием, и воюют замечательно, причем люди, зачастую, которые раньше и в армии не служили.
Тем не менее, они духовно...
Когда Бог рядом, когда Бог помогает, то все как-то выстраивается, не правда ли?
Там текст такой: «Молоды мы, духом сильны, кто кроме нас встанет за вас?»
Итак, в исполнении Евгения Поликанина «Марш ополченцев Донбасса».
Oh!
Анатолий Иванович, каковы все-таки перспективы баяну выйти на какой-то другой уровень? Имеете ли вы в своей душе, в своем сердце надежду? Не утратили ли вы эту надежду, потому что так вас трясло и лихорадило достаточно долгое время, что не будь у вас вот этого, может быть, стержня духовного, ну, другой, может быть, сломался, не правда ли?
Не знаю. Надежда умирает последней, но дело не в надежде. Каждый должен на своем месте делать все, что он может. А там потом разберутся наверху, что ты сделал хорошо, что ты сделал правильно, и что будет с Россией в будущем, что будет с нашей национальной культурой, покажет время. А наше дело – честно служить и делать все, что можешь.
Скажите, а как вот появился такой проект? Он записан достаточно давно, уже почти 10 лет прошло с момента написание, я имею в виду оратория «Русь святая». Может быть, начальную часть этой оратории мы поставим в исполнении Вячеслава Кобзева, но расскажите вначале.
Да, это не 10 лет, это значительно раньше, это было уже сейчас, я скажу, 17-15, это 30 лет было примерно тому назад, «Русь святая». Кобзев был первый исполнитель первого номера этой оратории. Это тоже...
Замечательный исполнитель он был у нас.
Да, он талантливый певец. Он хорошо записал тогда, с пониманием, с молодым, сильным голосом. Это тоже моя музыка и мой текст.
А что это вот за большой хор Останкино Орфея? Он существует или уже все в прошлом, который участвовал в записи?
Нет, в записи участвовал хор Ермакова. Это был хор Останкино, хор Большого радио, большой хор. Это еще старая запись 30-летней давности.
Хорошо, давайте послушаем первую часть оратории «Русь святая», которая так и называется «Русь святая», и поет Вячеслав Михайлович Кобзев, народный артист России.
И хор под управлением Ермаковой.
Русь святая. смелая, вольная, гордая, смелая, жизнь отдам за тебя, Русь святая.
Избиваема, но не сломлена, изранена, но исцеляешь, раздроблена, но единяешь, оживляя, пробуждаешь, вдохновляя, преображаешь, потому что ты наша Родина, Русь святая. Оживляя, пробуждаешь, вдохновляя, преображаешь, потому что ты наша Родина, Русь святая, потому что ты наша Родина, Русь святая.
В завершении нашего разговора, ибо эфирное время не безгранично, а хотелось бы еще одно произведение, чтобы сегодня прозвучало. Анатолий Иванович, что можете пожелать людям, которые сегодня приходят в музыку, занимаются творчеством? Очень много к нам людей приходит в последнее время. Ну, у меня в начале эфир начинался в основном с поэтами, с представителями духовной поэзии, с литераторами. Потом как-то мало-помалу стали приходить барды, ну, те же поэты, но поющие поэты. А со временем стало как-то больше музыкантов, профессиональных музыкантов. И вот многие из них, конечно, жалуются и в студии, и до записи разговора на то, что очень тяжело сейчас пробиваться, что практически невозможно. Перекрывается кислород, человек пишет что-то, но не может это пристроить, не может сделать качественные записи. О грантах это все из области фантастики разговоры. Если в западных странах какие-то фирмы существуют, которые считают долгом чести жертвовать на искусство, в России этого нет или почти нет. Если есть какие-то знакомые бизнесмены, предприниматели, ну, иногда они дают небольшие суммы. Как правило, их нет. И талантливые люди зачастую оказываются в такой изоляции. То есть человек что-то написал, или песни написал, или классические какие-то произведения, но сделать записи не может. Или даже записи есть, но куда с ними пойти? Выложить в интернет в лучшем случае, все. Но попасть в центральные СМИ возможности никакой нет. И тем не менее, люди работают, люди творят, люди не бросают это вот свое благородное дело. Ваше пожелание той молодежи талантливой, которая сегодня приходит в творчество, музыкальное прежде всего?
Ну, надо напомнить, что музыкальная культура и звуковая среда – понятия разные. В звуковой среде существует профессионализм до мозга костей, талантливый, изощренный, ведь дьявол тоже очень искусен. Но это не служение, это не созидание, это разрушение. А музыка, если она настоящая, она всегда связана с божественным законом любви, созидания. И это всегда консонансное, согласованное со всеми законами музыки. И эту музыку сегодня не пропагандируют, не популяризируют чиновники. Им нужна разрушительная музыка. И поэтому тот, кто хочет служить, тот, кто хочет творить добро в музыке, он должен обрестись изначально не на успех или на отсутствие вознаграждений, но это все равно служение, и это добровольный выбор. И поэтому я желаю молодежи понимать, что правда превыше всего. За правду надо бороться, за правду надо отдавать жизнь и в этом получать радость, что тебе доверено быть воином Христовым.
Да, и кроме всего прочего, иметь в сердце душе стойкость. Без этого, конечно, ничего сотворить невозможно. И то произведение, которым мы хотели бы закончить сегодняшний разговор, оно, конечно, с евангельским изречением перекликается. «И свет во тьме светит, и тьма его не объяла». Расскажите, это «Ода свече», по-моему, называется.
Да, это «Ода свече» на стихи питерского поэта Бориса Рачкова. Он получил на фестивале «Золотой Витязь» от Бурляева премию. И на его стихи я написал музыку, она так и называется «Ода свече». Это совет как раз людям, когда по тексту «темно и ложь кругом, и нет пути лучи», надо не думать о плохом, а зажигать свечи. И вот это предложение находить решение проблем в себе, внутри, зажги в себе свечу, посвящена вот эта ода. Вот это и совет молодым людям.
А солист, который...
Солист Трапезников, знаменитый, известный певец, и хор Кожевников, сейчас имени Кожевникова, Кожевников был замечательный руководитель Московского областного хора. Хор его тоже сейчас терпит бедствие, реформируется. Без Кожевникова этот хор, очевидно, погибает. Вот, и Кожевникова нет, но он был замечательный регент, замечательный руководитель и большой друг баяна.
Итак, в завершение разговора «Ода свече». Спасибо всем. И до новых встреч в эфире. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня замечательный музыкант, народный артист СССР, профессор, основатель, художественный руководитель, главный дирижер Государственного академического русского концертного оркестра «Баян» Анатолий Полетаев. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо слушателям за внимание, за доброе отношение к оркестру «Баян» и все, кто его защищает, благородные люди. Если бы их не было, «Баяна» бы уже не было. Спасибо вас, Господь.
Свечу. кто-то пусть воззвал к тебе. Со мной озолочу спокойно улыбнись судьбе. Молви, не хочу. Зажги в себе свечу, пусть в небеса гремят грома, а я вовсю кричу.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.